микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Одни творческие люди 7 октября пришли на митинг памяти Анны Политковской, а другие на встречу с Владимиром Путиным, который в этот же день праздновал свой день рождения. Я никак не хочу сталкивать эти две группы людей, проводить какую-то разделительную линию между ними, но правда состоит в том, что писатели, которых я видел на митинге памяти Анны, например, Виктора Шендеровича, никогда не пригласят в Кремль, и наоборот, писателя Юрия Полякова или Валентина Распутина, которые присутствовали вчера на встрече с президентом, невозможно представить себе на митинге Анны Политковской. Я не говорю уже о том, что творческих людей, которые участвовали в митинге, можно было пересчитать по пальцам. На встречу с президентом их пришло побольше, но если бы позвали, слетелись бы сотни. На митинг звать было особенно некого. Один из устроителей этого мероприятия вот так грустно говорил в таком узком кругу. Он говорит, ну кого звать? Вот мы подумали, вот есть Басилашвили, по пальцам загибает, Казаков, Ахиджакова, есть Редько, слава Богу. И все. И вот этот узкий круг был обозначен. И член этого узкого круга сегодня у нас в гостях в студии Евгений Редько, заслуженный актер России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, здравствуйте. Заслуженный артист России. Неправильно сказал актер. Заслуженный артист России, театральный актер, которого, может быть, наши слушатели, которые не имеют возможности в театры ходить в московские, знают по работе в фильме «Я, Вольф Мессинг». Она не так давно прошла по каналу, по Первому каналу, и даже завоевала ТЭФИ уже, насколько я понимаю, да, правильно, Евгений? А вы даже этим, наверное, не интересуетесь, особенно призами, которые получают потом фильмы с вашим участием. С нами автор интернет-сайта Российского молодежного театра Ольга Бегельдинская. Здравствуйте, Ольга.
Ой, немножко не так, но я потом вас поправлю, спасибо.
Да, поправьте. А сразу поправьте. Чего сразу поправляете?
Я, скорее всего, не автор интернет-сайта. Я занимаюсь работой со зрителями в театре. И совсем недавно мы создали плюс к нашему интернет-сайту интернет-газету «Молодежь» на нашем театре. Вот о ней будет речь.
Да, да, хорошо. Хорошо, что поправили. Вот интернет-газета «Молодежного театра». Это очень интересно. С нами сегодня обозреватель, политический обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский, который оценил в газете в сегодняшнем «Московском комсомольце» вот эту ситуацию с писателями. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Я сейчас расскажу, в чем там его суть его главных оценок состоит. И с нами также на связи по телефону из Швейцарии Тереза Обрехт, автор, один из авторов сценария фильма «Письмо Анне». Здравствуйте, Тереза.
Здравствуйте.
Ой, как хорошо вас слышно. Очень здорово. Итак, мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему так мало творческих людей занимают активную гражданскую позицию, как вам кажется? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС присылается на номер плюс 7-903-743-2801. Я начну с сегодняшней публикации Михаила Ростовского. Вот сразу же, как прям по этой публикации расскажу, в чем дело, в чем главная интрига вчерашнего была мероприятия у Путина. Сомнительный сюрприз, пишет Михаил, получил Владимир Путин на свой 57-й день рождения. Три известных литератора, Дмитрий Быков, Захар Прилепин и Людмила Улицкая, отказались явиться на встречу премьера с мастерами слова. Оппозиционно настроенные граждане наверняка сочтут действия тройки актом гражданского мужества. Более традиционно воспитанная публика проявлением невежливости и неуважения к власти. Но глубинный смысл вчерашнего события не в этом, не в том и не в этом. И далее вот Михаил говорит, в чем же смысл. Сам факт возникновения такой ситуации – признак постепенного возвращения нашего общества к нормальности. И, Михаил, вот дальше, тут я совсем согласна все, что вы написали, но дальше есть вещь, которая, вот мне кажется, сама, то есть, вот заключено некоторое вслед в дальнейшей вашей мысли противоречие. Вы говорите, никто ведь не думает, что даже если Путин обидится на этот демарш, книги Быкова, Улицкой и Прилепина исчезнут из книжных магазинов, а сами литераторы станут персонами нон-грата в издательствах. Советская система патроната власти над искусством и бархатного удушения несогласных еще отнюдь не мертва при этом, пишете вы. Вспомните, например, когда вы в последний раз видели по ТВ выступление любителя марша несогласных Юрия Шевчука. Я совершенно не поняла. То есть сначала вы говорите, что никто не может представить, что их отлучат от издательств, и тут же вы рассказываете о том, что Шевчука отлучили от телевидения, когда он участвовал в марше несогласных. Так вы о чем тогда все-таки? О том, что отлучат или нет?
Нет, о том, что жизнь, она по определению полна противоречий, и жизнь, она процесс. То есть я говорю о том, что что-то начало сдвигаться. То есть советская система патроната власти над искусством, она еще не умерла. То есть где-то, как в телевидении, она сохранилась, пусть там в немного измененном виде, но система сильна и она работает. А вот в области литературы лед уже сдвинулся, и как бы первые признаки нормальности, может быть, даже не первые, но они налицо.
Ага, то есть если бы эти люди были как-то связаны с телевидением, у них были бы проблемы, поскольку они связаны с издательствами, то здесь проблем не будет, так?
Ну, телевидение, оно, поскольку главный политический инструмент сегодняшней России, оно жестко контролируется, то, как бы, если ты хочешь быть в телевизоре, ты должен играть по правилам. А если ты литератор, то ты свободный человек и можешь делать все, что считаешь нужным.
Спасибо, Михаил. Я спрошу Евгения Редько. Вам такие мысли приходили в голову? Вы знаете, я читала интервью с вами в «Новой газете», где было сказано о том, что у вас на стене висит портрет присяжного, который сказал правду о суде по делу Анны Политковской. Вы хотите видеть этого человека перед собой. Вот вам этот человек интересен и принципиально для вас, чтобы он был рядом с вами. Вы ходите на митинги, вы даже выступаете на них. Вам когда-то приходило в голову, что у вас могут быть на работе неприятности из-за этого? Вот вы же, между прочим, вы сначала выступаете на митинге, а потом ваше лицо показывает по Первому каналу вот в этом фильме. Правда, вы уже не вы тут, конечно, но тем не менее. Думали вы об этом когда-нибудь?
Нет.
Почему? Почему? Вы же знаете, где вы живете, и вы видите, что происходит вот с Юрием Шевчуком или с Веркой Сердючкой, прости господи.
С самого как бы начала нашей передачи мне сразу хотелось бы сказать, что вот в том, как сказать, в том моменте своей жизни или какой-то ситуации творческой, человеческой, я пришел к мысли или к поведению, что я вот на данный момент не хочу заниматься взаимоисключающими понятиями и не хочу совсем разъединять людей с взаимоисключающими поступками, мыслями. Может быть, я не прав, но я же одинок. Понимаете, в каком смысле одинок? Я один. Сам. Вот я сам. И сегодня моя вот эта человеческая субстанция жаждет объединить людей. Я не знаю, как это делается. Но когда Коэльо говорит, что даже...
Вы жаждете их объединить или присоединить к чему-то? Вот пока людей,
я хочу
объединить, с которыми вы их мало...
Нет, не в смысле, давайте возьмемся за руки, друзья. Может быть, и не об этом я говорю. Но... Появляется на экране или там в прессе, или по радио имя какого-то человека, и у нас сразу табу. Или мы открываем свое сердце ему, да? Вы меня как-то спросили, а вот как с молодежью быть, как донести до них вот этот крик или тишину совести, правды? Потому мы же почти не говорим с ними о вещах, которые заставили нас прийти вчера на митинг памяти великого человека мира. Понимаете? А когда мои собратья-актеры даже не в курсе, кто это,
а есть такие?
Это опасность.
А есть такие?
Ну, конечно, актеры? Конечно. Угу. А если даже слышали что-то, то даже не в курсе малого пути этой женщины. Понимаете? Этого... Ну, труднейшего, адского пути, адского, ну, в кавычках я имею в виду, то, какие муки терпела она на этом своем пути, на этих своих фронтовых дорогах. В Москве ли она ходила по этому фронту, или она ходила в Чечне, или она писала просто о мире, понимаете, да? Вот. Чтобы люди тебя услышали, ты не должен приходить врагом. Я понятно говорю или что-то?
Абсолютно, абсолютно, конечно.
Не потому, что я какой-то там, как бы усреднить, там как-то Меня претит понятие холопства, лакейства. Оно в нашей ситуации, в ситуации нашего как бы вот общения народонаселения, оно становится уже преступным. Понимаете, вот это вот ненавязчивое холопство всегда ведет к концу, к преступлению. Помните вот эти вот все письма, репортажи об убийстве двух журналистов?
Да, Бабурина.
Да, ведь говорили, что люди проходили мимо окровавленного человека. Это не просто страх, это последствия холопства.
Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems to be out of control. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svoboda-news.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой говорим о том, почему так мало людей с активной гражданской позицией, почему так сложно встретить на митингах, вот таких, как митинг памяти Анны Политковской, известные лица известных актеров, известных писателей, и гораздо проще встретить их там, проще встретить их у президента. Если кто-то ходит к президенту, ему там есть возможность с ними встречаться там часто, чаще. 8 800 222 12, телефон мы включаем во второй части программы, пока ждем ваших пейджерных сообщений. Мы продолжаем наш разговор, и я обращаюсь к Терезе Обрехт в Швейцарию с вопросом. Тереза, почему вашим благополучным гражданам интересна Анна Политковская? Что им-то до нее?
Ну, как вам сказать, конечно, вот вся эта дискуссия очень интересна мне, что я послышала. А, конечно, у нас ситуация совсем другая. И здесь, в Швейцарии, в Европе вообще, очень много людей читали ее книги. В России нет такого. Одна книга была на русском языке, по-моему. И она очень, как сказать, известный журналист, очень уважаем, люди очень уважали ее. И она была, например, в 2004 году, у нас каждый год в Женеве есть кинофестиваль по правам человека, был круглый стол по поводу России и Чечни, и там сотни людей приехали. Хотели послушать Анну Политковскую, узнать с первого лица, вот как там обстановка и почему такие проблемы в России, в Чечне и так далее. И как вам объяснить, это у нас просто нормальный процесс. Конечно, у нас тоже в газетах говорили об Анне или говорили о Чечне, о России, такие репортажи, которые в России больше нету. И я думаю, что это, все это объясняет, почему Анна такая известный человек была. И даже сейчас люди, конечно, что творится там в суде, и все люди просто не понимают, почему такой беспредел, почему правда просто, боже, я думаю, что не будет, никогда не будет. И как с другими убийствами, просто политической воли нет, чтобы узнать правду.
Тереза, спасибо большое за этот ответ. Я хочу обратиться к Михаилу Ростовскому за анализ. Михаил, вот сделайте нам, пожалуйста, такой политический анализ. Почему в Швейцарии людей интересует Анна Политковская, они снимают фильм, этот фильм будут смотреть. В России только что сказал Евгений Редько, что среди его коллег и человека даже некоторые не знают, кто это. Вчера на встрече с президентом писатели не назвали этого имени, хотя, казалось бы, логично. Я не говорю о том, что нужно каждый день произносить имя Анны Политковской на встречах с президентом. Но все-таки 7 октября – это дата, это 3 года, это какие-то есть вехи в следствии, которые оно проделало. Но почему же с премьером об этом нет, не заикнулись? Даже Михаил Ходорковский прозвучал из уст Александра Архангельского, его имя как-то прозвучало, Подробинка тот же Архангельский пытался спасти от травли. Но Политковская – нет, это нельзя. Вот как это все объяснить? Скажите нам, пожалуйста.
Ну, достаточно сложный вопрос, и, может быть, я не лучший человек в смысле ответов. Во-первых, потому что я как бы небольшой специалист по Швейцарии, но мне все же кажется, что вот пусть меня коллега из Швейцарии поправит, если я не прав, что все же имя Анны Политковской там тоже известно достаточно ограниченному кругу людей, то есть, по крайней мере, верхушки. И то есть, если как бы спросить какого-нибудь человека на улице, то я не уверен, что 9 человек из 10 назовут эту фамилию.
Но там это было бы логично, даже если не назовут. Это нормально, это естественно, да.
Ну, опять же, вопрос, почему писатели не задали Путину вопрос, это надо адресовать писателям. Кроме того, я здесь вступаю в очень опасные воды, но прозвучал бы этот вопрос, и что? Я вот почему-то абсолютно уверен, что Путин также хочет вообще раскрытие убийства Политковской, как и все ее остальные. То есть он, по-моему, очень честно изложил свое отношение к ней и к этому убийству. Может быть, многим это путинское отношение показалось некорректным, но, по-моему, оно, по крайней мере, честно. И, опять же, повторюсь, он также заинтересован в раскрытии этого убийства, как и все остальные.
Спасибо, Михаил. Вот я вижу, что мой гость Евгений Редько реагирует вот как-то скептически на эти слова, что Путин хочет раскрыть этого убийства. Мы вчера в эфире нашего часа прессы это целый час обсуждали. Вот за эти 3 года им уже нужно, чтобы оно было раскрыто, или все еще не нужно? Какое у вас к этому отношение, как вы считаете, как вам кажется? Мы знать наверняка ничего не можем, да. Нужно сегодняшней власти, чтобы было раскрыто убийство или нет? Вот я вас спрашиваю сегодня, хотя мы вчера это уже обсуждали с коллегами-журналистами.
Да, действительно, предыдущий корреспондент нашего,
Михаил
Ростовский, сказал, действительно, вопрос-то, конечно, очень сложный. И этот еще может быть сложнее. Ситуацию с некорректными выражениями или там дискуссиями какими-то, которые ведутся людьми, которые занимают такие места чиновничьи. А тут, к сожалению, это же не какой-то враждебный настрой, но это вот такая... Ну, вот такой, я не знаю, такая позиция культуры может быть. Ведь обвинять тоже нельзя, понимаете? Ну, вот конечно, такой, знаете, как лексикон.
Угу.
Да, лексикон души, лексикон мысли, лексикон какого-то пути, понимаете? И поэтому, что там внутри делается, какие у него происходят битвы, я не знаю. Почему хочется вернуться вот к тому, что сказал Михаил, что да, в Швейцарии или во всем мире, да, кто-то знает, но действительно огромное количество людей не знает, не в курсе. Но мы же не говорим о героях там молодежи каких-нибудь последних фильмов, там, Гас Ван Сента, типа «Слон», понимаете? Естественно, эти дети не знают собственных мыслителей, да, собственных поэтов. Вот. Но все-таки, конечно, творческая интеллигенция, которая не в курсе, что Улицкую можно и нужно читать, даже если она с сегодняшнего дня не будет писать рассказы, повести и романы, то будем перечитывать ее переписку с Михаилом Ходорковским. Да? Это важно, потому что в их переписке вскрываются проблемы, темы, история этой страны очень важная. Она не лицеприятна, может быть, но она как хорошее лекарство может быть горьким, да? Или, например, вот этот потрясающий фильм «Подстрочник», правильно я называю этот фильм, да? То есть этот фильм должен иметь каждый преподаватель истории, философии, литературы и так дальше, а может быть, даже и математики. Он должен понимать, с кем он разговаривает, кого он вскармливает. И чтобы человек услышал его, в этом фильме есть это дорогостоящее, важное питание для молодежи.
Угу. Тереза, я хотела бы узнать, услышать ваше отношение к этой ситуации, которая случилась вчера в Москве, когда, например, один, я уже прочитала это в статье Михаила Ростовского, вам вы уже слышите, что, например, один российский писатель Дмитрий Быков, он не пошел на прием к Путину. Знаете почему? Потому что он сказал, что это 7 октября, его день рождения, не кстати идти в день рождения. И я, кстати, Быкова очень хорошо понимаю, потому что, когда вы идете 6 октября, это деловой визит. 7 октября вы уже должны улыбаться и поздравлять. И если человек вам... Я не хочу сказать, что он, я не буду за Быкова, что он ему неприятен, но если вдруг человек вам не особенно близок, то сидеть и вот это вот формально улыбаться, это большое мучение для интеллигентного человека, мне кажется. Я его поступок хорошо понимаю. Он не пошел. Кстати, сказать, я сегодня в «Коммерсанте», я его не видела, но я прочитала в «Коммерсанте», что он был на митинге Анны Политковской. То есть вот такой выбор для себя Дмитрий сделал. По крайней мере, куда ходить, куда вы ходите, мастера культуры. Как вы считаете, Тереза, вот это с точки зрения там, обычной вежливости, этикета, это нормально не пойти по приглашению президента под таким предлогом, что вот у вас день рождения, я не пойду? Как вы как иностранка, к этому это расцениваете? Мне это понятно, а как вам?
Вам это понятно?
Да. Мне понятен тоже, его конечно, поступок, да?
Непонятно.
Угу.
Ну, как мне очень трудно судить об этом, я не знаю. Я просто в ужасе, когда я узнаю, что вот такой выбор, конечно, или митинг Анны Политковской, или прием у Путина, конечно, выбор ужасный. Я просто думаю, что если творческая интеллигенция так выбирает и почитает вот Путин, и тогда все будет по-старому в России, если люди просто не понимает, на мой взгляд, где свобода, где нужно, не знаю, присутствовать в изменении общества. Что, я просто хочу добавить, что, что касается вот воли Путина, что он честно хочет раскрыть правду, я просто совсем не согласна, потому что там не только Анна Политковская, там больше 20 журналистов убили с 2000 года, и никакой никаких убийств раскрыто, никакой. И почему президент Медведев очень часто говорит о нигилизме, юридическом нигилизме, почему? Тогда что-то мне просто не ясно, если... На мой взгляд, просто юстиция в России не независимая, она это политическая юстиция. Кто-то говорил о судье Ходорковского, конечно, мы отсюда тоже внимательно все это видим, читаем, и трудно понимать.
Спасибо, Тереза. Это... Мы продолжим, да, продолжим разговор после краткой сводки новостей. Уже много сообщений от слушателей, вы будете их комментировать. Между прочим, сегодня к Анне Качкаевой в гости придет Александр Архангельский в том числе, и поговорите вы с ним тоже на эти темы.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии Human Rights Watch за правозащитную деятельность. Лауреатами премии стали также гражданские активисты из Мьянмы, Конго и Эфиопии. Басманный суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». Джугашвили требует компенсации в размере 10 миллионов рублей и опровержения сведений, опубликованных в статье издания. В центре Москвы, в Кадашевской слободе, несмотря на заверения московских властей об охране архитектурного наследия, сносятся исторические здания по строительству комплекса «Пять столиц». Министерство культуры России выступило против строительства небоскреба «Охта-центр» в Петербурге. По мнению министра Александра Авдеева, если башня будет построена, то это испортит исторический облик города. На днях постановление, разрешающее строительство, подписала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Не менее 12 человек, по последним данным, погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает Министерство внутренних дел, более 80 человек ранены, большинство – мирные жители. На островах Вануату в Тихом океане произошло сильное землетрясение. По данным американских сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 7. Информации о жертвах и разрушениях нет. В Беларуси предполагается ввести ответственность для военнослужащих срочной службы за участие в деятельности политических партий. Об этом заявил министр обороны страны Леонид Мальцев. В Бачкуй-Мартановском районе Чечни в результате обстрела наблюдательного поста ранен один военнослужащий. В Шалинском районе республики в ходе спецоперации убит один боевик. Коллегия присяжных Мосгорсуда сегодня признала виновными 4 скинхедов, обвинявшихся в убийствах и нападениях на национальной почве. Как передает и Тартас, подсудимые были оправданы по статье о разжигании национальной ненависти. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Мы говорим о том, что вчера одни творческие люди пришли на митинг в память Анны Политковской, другие на встречу с Владимиром Путиным. Мы их не сталкиваем, не проводим никакого водораздела там между ними, не говорим, что одни хорошие, другие плохие. Просто так сложилось. И вопрос в том состоит, что если бы на встречу с Путиным позвали 1000 человек, наверное, бы вся 1000 пришла, но, может быть, уже без 5 человек. Вот некоторые уже позволяют себе не приходить, Михаил Ростовский считает это признаком оздоровления общества российского. А вот на митинг памяти Анны Политковской звать-то особенно просто и некого. Вот в чем вопрос вам, уважаемые слушатели, почему так мало творческих людей с активной гражданской позицией сейчас в России. 8-800-222-12 – это телефон прямого эфира, плюс 7-903-743-2801 – номер для СМС, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». У нас в гостях, перечисляю всех вот по порядку, заслуженный артист России Евгений Редько, с нами обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский, автор сценария фильма «Письмо Анне, Швейцария» Тереза Обрехт. И мы сейчас поговорим, наконец-то, с автором вот газеты, интернет-газеты Российского молодежного театра Ольга Бегельдинская. Ольга, я вот хотела бы, чтобы вы расшифровали нам или рассказали, почему так происходит, что молодые люди, которые работают в вашем театре, не знают каких-то элементарных политических деятелей, вот каких-то журналистов очень известных в других странах, даже вот российский журналист, он известен в других странах мира. Почему так получается? Вы с ним... Почему им это неинтересно? Ведь это же жизнь страны вроде бы. Жизнь их зрителя.
Вопрос очень непростой, и я думаю, что я, конечно, могу в какой-то степени быть немножко специалистом по воспитанию поколения подрастающего, поскольку у меня есть опыт некий работы с молодежью. Я хочу вам сказать, знаете, какая мысль у меня родилась, когда я сюда ехала, ну, как бы я, мысль, которую я все время думаю. С нашей молодежью сегодня практически никто не разговаривает. И если мы будем говорить о том, что кто должен заниматься воспитанием, да, не только артистов, да, вообще, да, подрастающего поколения, то это вопрос открытый. И я понимаю так, что сегодня ни школа, ни вуз, да, педагоги, как они есть, они в массе своей, ну, наверное, не интересуются именно воспитанием человека как человека. И я хочу сказать о том, что то, что делает наш театр, попытка, да, некая разговора с молодежью за стенами зрительного зала.
Это вы посредством газеты пытаетесь с ними разговаривать?
Посредством газеты, и не только посредством газеты. Угу. У нас есть проект «Театр плюс», который подразумевает встречи после спектакля, до спектакля и так далее. Это именно разговор с молодыми. Я считаю, что это некий шаг, да, вот такой... встречи с учителем, да, с большой буквы, скажем так, разговора, как раз вот о чем мы говорили, почему молодежь не знает. Потому что с молодежью никто не разговаривает, не помогает разобраться, да, но это... в самом себе и в каких-то таких... вещах, о которых с ними никто не говорит.
Я просто, мне кажется, это довольно странным, что молодежь должна прийти в театр и еще остаться после спектакля и вот встретиться с Евгением для того, чтобы узнать, что у нее в России происходит вообще-то под носом. Это довольно странная молодежь.
Вы знаете, произрастает. Вы знаете, что интересно, что вот в массе своей, мне кажется, что сегодня люди очень неактивные. Люди в основном, я не буду говорить за всех абсолютно, это потребители информации, которую тебе, которая легко тебе дается. То есть в основном это пассивные слушатели, пассивные зрители, к сожалению. И я думаю, что для того, чтобы занимать какую-то активную позицию, ее нужно в себе разбудить, что ли.
Да? Так в себе она не разбудится, ее кто-то должен разбудить.
Разумеется.
Вопрос, способен театр разбудить эту позицию или не способен? Вот, наверное, вы, наверное, этим сейчас и занимаетесь, собственно говоря, попытками такими.
Попытками, да. Я не могу опять сказать за каждый театр, потому что любой театр, любая вообще, любой институт – это люди, которые это делают, да? И если ты, помимо того, что ты некий продукт производишь, еще готов и говорить со своим зрителем, то, значит, ты, может быть, добьешься больше.
Да, но мы-то как раз и говорим, правильно, Евгений? Мы говорим о том, что к вашим коллегам в массе своей, я не говорю только об актерах, режиссерах, я говорю о писателях, творчестве, это вообще-то и неинтересно. То есть вы, например, вы лично, вы себе такую задачу ставите, разбудить человека, а другой человек вообще не ставит такую задачу, потому что ему это, его это не интересует, его это глубоко, он глубоко безразличен, вот он не хочет даже слышать об этом, вот он и не будет этим заниматься ни с какой молодежью.
Вы знаете, времена не только в нашей стране, но и в других разных, очень разных странах не то чтобы не меняются. Они, конечно, меняются. Мы меняемся в них во временах. Они вместе с ними, кстати. Вот. Вопрос в том, что вот эта некая пассивность народонаселения земного шара – это не новая история, и это история не только нашей страны. Понимаете, я был в других странах и даже разговаривал с молодежью не на темы их свобод. Мы даже говорили об искусстве. Они не знают режиссеров, они не знают поэтов, они не знают актеров и певцов, которых знаем, допустим, мы здесь. Понимаете, я был в Америке несколько лет назад, я не знаю, может быть, это было даже лет 15. Я им сказал, you're a hip, они не в курсе, что это и кто это. И когда мы долгими путями, там в каком-то театре более старшего поколения, рабочей сцены этого театра, который оказался просто поэтом, он сказал, ты что, совсем не помнишь? Это ведь те, которые, в общем, грубо говоря, по каким-то там цветам они поняли, о ком мы говорим. Понимаете? То есть, это такой примитивный пример. И когда Оля говорит, что не доносится просвещение, а, может быть, самая главная задача вообще взрослого человека – это просвещение не только деятелей культуры, но и чиновников. Чиновников тоже надо просвещать. Они что-то знают, они должны тоже что-то говорить. Не ограничивать, а просвещать. И тогда эти бедные, убогие дети, которых гонят там на какие-то демонстрации, псевдо 1 мая, псевдо там еще какого-то праздника, или вообще вот
нет,
это...
Нет, их уже к подъездам гоняют.
И к подъездам,
уже,
да. Или там к подъезду эстонского посольства.
Да.
И уникальная женщина, Марина Кальюра, да, она с высокой культурой, просвещения, уровня, так сказать, знаний. Вы знаете, о ком я говорю.
Да,
то есть к этой женщине просто надо идти и преклоняться перед ней. И этих бедных детей пришли, чтобы они там сапогами, что называется, что они там делали, я не знаю. Может быть, им нужно было сказать, что, ребят, вы оденьте сапоги, но идите туда, где бульдозерами хотят сносить заброшенные могилы солдат, здесь, на наших территориях. Понимаете?
Да.
Вот дети-то не в курсе, оказывается, понимаете? Или стать на защиту жителей какого-нибудь там Бутова, где московская власть почему-то решила там что-то строить, не заботиться о том, что люди там живут в своих собственных домах. Понимаете? Надо сказать, алло, дети, вы в курсе вообще? Давайте ориентироваться хоть чуть-чуть по человеческой памяти, совести, не заглушать ее, не усыплять эту совесть, понимаете? А искать угрызение совести у этих детей, пусть они даже, может, еще не в курсе, что это такое.
Вот Михаил Ростовский, а ведь ваша газета обо всем этом пишет, все, что говорит сейчас Евгений Редько, а ведь молодежь вас, наверное, и не читает, правда же?
Ну, да, это вообще одна из самых крупных проблем не только для нас, а для всей газетной индустрии в мировом масштабе, что
как бы, да, молодежь и газеты, они становятся все более далекими друг от друга.
Да, особенно серьезные газеты, которые вот все это должны воспитать и поднять, но вот, к сожалению. Это упадок, я теперь читаю сообщения, которые нам пришли по ходу нашего разговора. Дмитрий Шатуры пишет, это общий упадок культуры, вот все, что произошло вчера. Кто, пишет Савельева, кто думал о том, почему неслышные голоса творческих людей против диктатуры власти, уничтожения оппозиции, потому что мало у кого хватает мужества и честности говорить против власти. Все боятся испортить карьеру, и все боятся за свои места. Жаль, что интеллигенция в лице творческих людей отстраняется от проблем установления в стране тоталитарного режима. Слушатель Добрый пишет, что у нас много людей с активной гражданской позицией. Например, я помню, как группа творческих работников, артистов и уважаемых людей написала письмо в поддержку Путина, когда был арестован Ходорковский. Они посчитали это правильным и высказали эту мысль в своем письме. Разве это не гражданская позиция?
Это такая закостенелость такая, знаете, которая и в ребенке может быть уже, знаете, как в генах передается закостенелость. Например, я иногда разговариваю с людьми, с которыми там работаю. Я хочу сказать одну важную вещь. Наш театр не в оппозиции. Как не в оппозиции «Новая газета»? Это позиция правды и совести. Наш театр ставит классиков, авторов высокой культуры. Понимаете? Допустим, свобода слова, да? Нельзя ставить этого автора, этого автора, этого. Театр всегда ставил Гюго, да? Достоевского, Пушкина, Островского. Возьмите пьесы Островского. Это правда и совесть. Совесть и правда. Какая же это оппозиция? Это просто позиция, ну, позиция поэтов. Ну,
да, а есть позиция поддержать президента в борьбе с расхитителями народной собственности, тоже позиция. Вот подписать письмо против Ходорковского, вот позиция гражданская такая вам,
например. Закостенелась. Это абсолютно необдуманная позиция, когда очень взрослые, уважаемые люди говорят о патриотизме. Это ведь та же самая тема. Под словом патриотизм они даже забывают, что эти дети, вот эти из новоиспеченных каких-то совершенно придуманных, выдуманных организаций, никому не нужных, что они подхватывают это не как патриотизм, а как национализм. Понимаете? Я хочу сказать для себя, как бы вот я вдруг понял, почему эта тема во всем мире так опасна, и вдруг, знаете, мне пришло в голову, ведь сколько народов на Земле, какая удивительная по красоте радуга на всей земле светит. Бог дал каждому народу нацию как жемчужину. И если человек против другого народа в качестве нации своей какой-то очень высокой типа идет в антагонизм, да, то я думаю, что это плевок в обратную сторону. Национализм – это плевок в сторону Бога.
Да. Тереза, пожалуйста, вы хотели бы сказать что-то? Здравствуйте еще раз.
Ну, я согласна, что вы сказали только сейчас. Я просто хочу добавить что-то о безразличности. Конечно, у нас тоже есть очень большая безразличность в обществе. И у нас тоже люди смотрят американские серии и так далее, не хотят думать о чем-то серьезном. На самом деле я хочу сказать, что вот наш документальный фильм Анны Поляковской выйдет в кинозалах во Франции через месяц. Там в разных городах. 10 города, там будут дискуссии, дебаты и так далее. Если только 10% населения здесь, в наших странах, заинтересованы, я уже думала, что это очень хорошо.
Конечно.
Если было бы в России 10%. А проблема, мне кажется, что в России просто ни общество, ни дискуссии, просто потому что нет свободы в СМИ, нет дебаты, нет дискуссии, информация не свободна. Я председатель «Репортеров без границ» в Швейцарии, и, конечно, эта проблема, мне кажется, очень важная. И когда вот
нет свободной информации, как вы можете интересовать людей и быть тоже информировать молодежи или обычных людей.
Терез, ну вы верите хотя бы на 5%, что ваш фильм покажут на главных российских каналах об Анне Политковской?
Ну, вы знаете, мы хотели показывать, я даже не знаю, позавчера показывали или нет русской версии, потому что вот наш представитель «Репортеры без границ» не получили визу, понимаете?
Ну да.
Ехать в Москву.
В клубе да. Показывали, в маленьком кружечном клубе
показывали.
Мемориала.
А как вы можете объяснить, что да, что в России вот такие, это как в Кубе. «Репортеры без границ» не могут ехать в Кубу. А даже сейчас в России тоже нет. Я думаю, что это для России это просто... я даже не в шоке, я просто удивлена. Как
нет,
это
ну это позорная, почему вы удивлены? Позорная история о том, что люди
конечно,
хотели принять участие в траурных мероприятиях по поводу третьей годовщины.
Вот, да, так просто
их не пустили.
Люди, что на показания фильма не могут даже ехать в Москву, я думаю, что это... Куда идет эта страна? Я просто не... Я думаю, что это... речь идет о, не знаю, о изменении, что все будет лучше и так далее, когда вот просто даже показания фильма не решено, вот это меня интересует ваше мнение, конечно, почему это такая...
Я сейчас спрошу вот у нашего российского коллеги Михаила Ростовского, еще раз четко передам нашим слушателям вот эту информацию, чтобы вы просто понимали, что «Репортеры из границ» хотели показать фильм в маленьком клубе, на закрытом, ну как закрытый показ, он открытый, конечно, но для очень узкого круга, в помещении мемориала, и то их хотели принять участие в траурных митингах, а я задаю глупые вопросы, почему ваш фильм не берут на первые каналы, в то время как им не дали визу даже для того, чтобы они представили свой фильм вот в этом маленьком клубном помещении. Михаил Ростовский, почему, вот что такого страшного в фигуре Анны Политковской, что, конечно, ну, вы помните, когда случилось с Владиславом Листьевым, каждый год какой-то фильм, какие-то результаты, какое-то расследование, здесь полная тишина, все-таки 3 года это дата, 3 года это срок, здесь ведь никаких фильмов, и даже швейцарский фильм встречает такое противодействие в России, ну что ж такое-то уже, чего здесь противодействует-то так? Чему?
А, не, ну по пунктам. То да. есть я, конечно, считаю, безусловно, неправильным отказ с выдачи визы. То есть это, опять же, проявление откровенного самодурства. То есть, во-вторых, я хотел бы сказать, вот, опять же, абсолютно честно, что меня вот позиция нашей швейцарской коллегии вызывает откровенное раздражение. Ну, мне даже это трудно сформулировать, ну, вот ее там замечание, что в России там нет свободы, сравнение с Кубой, ну, это, с моей точки зрения, абсолютно некорректно.
Нет, подождите, здесь... нет, она имела в виду, Тереза, конкретную ситуацию, что вот как на Кубу не попасть и в Россию не попасть, это абсолютно похожая история. Но
нет,
если...
ну, вся да. идеология ее выступления, это в том, что между Кубой и Россией нет разницы, она вот... свидетельствует о том, что наш швейцарский коллега, например, не читает «Московский комсомолец», не читает интернет, и... То есть в России, конечно, очень много плохого, ну, не все так плохо. А что, почему... почему никто не хочет вспоминать про Анну Политковскую?
Да.
Это все очень просто.
Давайте, ну,
поскольку тема Анны Политковской, она стала политической. Это как бы орудие политической борьбы. Вот тот мячик, которыми люди внутри власти, внутри российской политической элиты, то есть те ее члены, которые находятся в Москве, те ее члены, которые находятся в эмиграции или не в эмиграции за границей, они перекидываются друг другом, как мячиком.
Угу. Хорошо, спасибо. Я дам слово Терезе сейчас, потому что, может быть, она вам ответит. Я только хочу сказать, что, наверное, все-таки не нужно путать. Мы, вот вы говорите о том, что свободен московский комсомолец. Да, очень яркие, очень острые вещи делает газета, конечно. Но не газета решает вопрос с визами для «Репортеров без границ». Понимаете, мы же не ставим на одну доску позицию газеты и позицию власти. Я думаю, что и Тереза имела в виду позицию российских властей, а не ситуацию. ситуацию с российской прессой?
Я вот сейчас не готов привести примеры, но полно примеров вообще глупости и откровенных безумных вещей, которые делают власти и в Швейцарии, и в Соединенных Штатах Америки.
Так это же не значит, что она отказывает в праве вам называться свободной газетой при этом, понимаете?
Нет, меня вот просто, я откровенно, честно говоря, раздражает вот те вещи, которые говорят на России. То есть, и меня очень вот... Она вот наш коллега из Швейцарии сказала, вот 20 убийств журналистов, они до сих пор не раскрыты. Извините, но надо, журналисты — это такие же люди, как и все остальные. Вот уровень убийств в России, он на уровне худших стран Латинской Америки, чисто Бразилии, и он опережает. Вот главная проблема на самом деле. И вот она говорит, мы в Швейцарии здесь не понимаем. Извините, в вашей Швейцарии там все 100 лет назад уже все устроилось. Вот сравнивается Россия, которая вообще пережила в 20 веке несколько геополитических катастроф одна за других, но это просто абсолютно некорректно. У нас устраиваться даже при самом лучшем развитии событий будет еще лет 60. И вот я сейчас скажу страшную вещь. Вот это не последнее убийство громкое журналистов. Ну и вот так будет еще лет 20, 30, 40. И что бы кто бы ни делал, там, включая власть, но вот существуют, к сожалению, некоторые законы развития общества. И ничего с этим не поделаешь.
Тереза, пожалуйста, вот вы можете ответить.
Да, ну, как сказать, сравнение с Кубой, конечно, это провокация. На самом деле, это совсем... Я думаю, что сравнение имеет смысл.
Ну, в этой ситуации, конечно, имеет. Да, в ситуации с визами точно.
Да, я уважаю Россию, русский народ, конечно, и всегда трудно слышать вот критики из-за рубежа. А вы можете откровенно критиковать Швейцарию. У нас не совсем все хорошо, конечно. И я думаю, что это конструктивные критики, это хорошо. И конечно, прошлое России, это сложно, вот эти 75 лет коммунизма и так далее, все объясняется. А я, на самом деле, я просто, мое мнение, что Россия не идет вперед, а назад сейчас. Вот в чем я думаю, что это
и
жалко.
И к вашим словам, Тереза, только что присоединился Михаил Ростовский, который сказал, что еще лет 20, по меньшей мере, в России будут продолжаться
вот
эти убийства.
Да. Это было политические убийства. Это, конечно, много убийств вообще, там тоже банкиров и так далее. И все эти случаи не раскрыты. Не только журналистов. Я занимаюсь журналистом, потому что в «Репортере без границ». Поэтому я сказала 20 журналистов. Конечно, много других тоже убили, а политические убийства – это другое дело. Понимаете, или...
Да, да. Ну, кстати сказать, что-то вот тут, может быть, мы сейчас не готовы. Это нужно выкладывать цифры, это нужно иметь специалистов. Но есть перечни, да, какие-то профессиональные. Если 20 убийств журналистов не раскрыты, то не факт, что 20 убийств бизнесменов не раскрыты. То есть раскрывают что-то, где-то все-таки раскрывают, сажают, судят. То есть как раз вот тут можно сравнивать и увидеть, что в этой части, в этой профессиональной части ситуация хуже, чем в другой профессиональной части с раскрываемостью преступлений. Я этого не исключаю. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Извините, что мы так вот...
Да, ну, зато умных людей послушал.
Ну, простите.
И поменял свою точку зрения.
Да, пока вы нас ждали.
Знаете, а я считаю то, что Путин свой день рождения встретил в кругу писателей, а не генералов, это уже лучше. Вот если бы они встретились бы и ворковали о том, как еще больше зажимать ситуацию в России, мне кажется, было бы хуже. А здесь пришли люди... показались, о чем-то сказали, пообщались, ну и в результате что-то им пообещали. И то, что выявилась гражданская позиция Димы Быкова, это тоже хорошо. Наконец мы увидели, что человек имеет точку зрения, и она отличная, и, наверное, на него надо равняться, а не равняться на, например, общественную палату, где куча журналистов, типа Сванидзе, которые пишут про президента хорошие книжки, и поэтому по второму разу избирается. Или гламурная девушка Тина Канделаки, которая никогда не будет ничего говорить о том, что делают с другими журналистами. Она, кстати, тоже начинала с журналисткой. Поэтому я считаю, все-таки наша Россия развивается, и в ней есть элементы гражданского общества. Все зависит только от нас. И вот есть смелость, как у Быкова, пойти на это, значит, надо совершить этот поступок. А если нет, тогда, ну, что на зеркало пенять, коль рожа крива.
Спасибо, Александр, за ваше очень разумное сообщение. Яков из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Значит, ответ у меня, как с Дмитрием, который сказал про падение общей культуры, скажу несколько слов про себя. Я человек творческий, журналист, пишу стихи, пишу рассказ. Ну, рассказ, у меня есть один, правда, но я человек творческий. Так вот, я вам хочу сказать, что у меня была всегда активная гражданская позиция. В 76-м году я не вступил в комсомол, потому что не хотел туда вступать, считал, что мне не нравится. В 96-м году я написал про безобразие, связанное с предвыборной кампанией Ельцина, но мой редактор вычеркнул эти слова, сказал, что он будет решать, публиковать это или не публиковать. Чистой воды цензура. Я бы не пошел ни на встречу с президентом, ни на митинг Политковский, потому что это моя гражданская позиция. Ну, в смысле, президентом, премьер-министр. Он продолжает либеральные курсы капитализма, которые меня не устраивают, а к Политковский не пошел бы потому, что там есть персонажи, которые не устраивают меня.
Ой. Как раз, ну вот, оборвалось типа ряд. Должен был сейчас последовать список персонажей, не получилось. Марина пишет. Наши мастера культуры никогда не были с народом. При Сталине, чтобы остаться живыми, при Брежневе, чтобы поехать за границу, а сейчас, чтобы выколотить деньги из власти. Что стоит заявление коммуниста, который сказал, что благодарен Сталину, что был детдомовцем и смог стать артистом? Никитин пишет. Дело в том, что ни та, ни другая группа творческих работников не выражает чаяний простого народа. Они, в сущности, новоявленные буржуи со своими тараканами в головах. А Хиджакова принадлежала всему народу, а сейчас служит небольшой его части. Вот, пожалуйста, вот так оценивается выступление Хиджаковой на митинге Анны Политковской. Из-за болезни на митинге не были, на похороны нам помогли добраться. Тогда еще, вот, видимо, когда Анну хоронили. Что касается творческих людей, то одни ходят туда, другие сюда. Кстати, вы упомянули Шевчука, был ли он на митинге? Если бы был в Москве, обязательно бы и выступил. Майоровы пишут. Не было. Ну, не знаю я его творческих планов. Но Светлана Ивановна пишет, что в отличие от Швейцарии и других благополучных мест, у нас долгое время было очень много жестокости, и у людей поэтому снижен порог боли. Это приспособительная реакция организма, иначе сумасшествие. Будет меньше жестокости, постепенно люди будут становиться более чувствительными. Только это процесс долгий, на поколение. Вот так, интересно. Интересно. Полина пишет, классик был прав, у России две напасти, внизу власть мы, а наверху тьма власти, и до сих пор это соотношение повторяется. Наталья пишет, что деятельность Политковской направлена на развал России. Наталья, уже никакой деятельности давно нет. 3 года уже как не разваливает Россию. Константин пишет, почему у вас такие скачки? То 9 из 10 знает, то 9 из 10 не знает. У вас... Хорошо. Константин, поняла вашу мысль. Тереза, сколько процентов вот опрошенных... Ну, просто не проводилось такого опроса. Это Михаил сказал, что если бы 9 человек спросили бы 10 на улице, 9 бы не знало, кто такая Анна Политковская. Можно ли говорить о каких-то цифрах тут, Тереза?
Или... Нет, я думаю... Да, к сожалению, я думаю, что таких опросов
нет,
не было.
Конечно.
И может быть, что это так. И я думаю, что это уже больше, чем в России. Понимаете, может быть, 5. Люди, которые приехали в дискуссии с Анной Политковской, было не только верхушка, были обычные люди, просто заинтересованы. И после убийства было везде в европейских странах вот митинги, люди просто в шоке были, что такое может быть. Потому да. что она, конечно, получила много премий и так далее. Известная человек.
Спасибо, спасибо, и... Тереза. Я заканчиваю, завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами были Евгений Редько, Ольга Бегельдинская, Михаил Ростовский, Тереза Обрехт. Слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Джугашвили против журналистов. Суд рассматривает иск внука Сталина к «Новой газете».
Комментарии экспертов.
Все, что вы хотели знать про рибосому. Ученые комментируют вручение Нобелевских премий в области химии.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн о свидетельствах Рамзана Кадырова против себя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».